Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим, что помазание, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то угашали, ставили сопротивление и были невнимательны к просьбам Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем вебинаре. Дай направление мыслям и словам. И помоги каждому участнику семинара правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей настав каждого участника сегодняшнего семинара. И мы принимаем с благодарением и верим, что прямо сейчас Духом Святым и силой Ты будешь направлять наши мысли, слова и действия. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за то, что мы имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем, помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе. Отец, я молюсь за каждого участника, за каждого участника семинара. И я беру власть над всяким бесом, отвлекающим, затмевающим умы и мешающим слушать сегодняшнее слово. И я приказываю оставить умы входящих, умы присутствующих на семинаре во имя Иисуса. Мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за эту благословенную встречу и за то, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем действия силы Духа Святого, снимающие бремя и уничтожающие ярмо. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Господом, и мы принимаем действия Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей и Твоих возможностей на сегодняшнем семинаре. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами говорить на тему силы Духа Святого. И начиная с прошлого урока, мы говорим о служении Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. Сама эта тема началась вообще с 38-й встречи, там, где мы говорили о излиянии Духа Божьего. И на что мы сделали особенное ударение в той встрече, это на то, что книга Деяний, известная нам как книга Деяний апостолов, на самом деле есть книга, цель которой изложить служение Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. То есть основная цель книги Деяний, а в оригинале это книги Деяний Святого Духа, это открыть, показать и фактически изложить определенное учение о том, как ходить в силе Духа Божьего ученикам Господа и Иисуса. И на 39-й встрече мы с вами говорили о служении Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. И на что мы сделали особенное ударение? Мы сделали ударение на то, что возрожденным свыше или тем, кто приняли Дух Божий в свой дух, тех, кто верой приняли, что они новое творение, все старое прошло, теперь все новое, им необходимо начинать смотреть себя на себя в свете того, что о них говорит Писание. То есть, если мы согласились с тем, что старое прошло, теперь все новое, если мы согласились с тем, что мы новое творение во Христе, в помазанном, в Его помазании, в Духе Божьем, следовательно, теперь каждому возрожденному свыше необходимо смотреть на себя не с позиции тела, а с позиции возрожденного Духа, изучая качества возрожденного Духа, изучая способности возрожденного Духа в свете той силой, которая находится Духа Божьим в нашем духе. Об этом мы говорили с вами на прошлой встрече. Сегодня мы с вами будем говорить, опять-таки продолжая рассматривать служение Духа Божьего через учеников Господа Иисуса, мы рассмотрим одну из историй, которая описана в книге Деяний, 3 глава. Это история с Петром и Иоанном. Она также поучительна для нас именно в вопросе как применения силы Духа Божьего, так и хождения в силе Духа Божьего. Хорошо. Итак, книга Деяний, 3 глава, с 1 по 2 стих. Читаем. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Учитывая, что этот больной сидел возле храма, вполне возможно, мы не утверждаем, но вполне возможно, что он был иудей и состоял в завете Авраама. Следовательно, по завету ему, как потомку Авраама, принадлежали обетования, данные Богом Аврааму, и уже исполненные в Сыне Божьем Иисусе. То, конечно, как и большинство простых иудеев, будучи запуганными фарисеем или книжниками в своей недостойности и обращении за исцеление к Богу, он, как и его родные, они даже и подумать о таком не могли. И будучи в невежестве о Мессии, они смирились с рабством, проклятием и выживали как могли. В данном случае мы видим, что они приносили его, садили его у храма, и он просил милости. Возможно, конечно, его родные, а может быть и близкие, слышали об Иисусе Христе, слышали о тех чудесах и знамениях, которые совершались как в Иудее, так и по всей Иудее. Вот. Но учитывая страх и постоянные угрозы как священников, так и фарисеев и книжников, они держались на расстоянии от всякого последователя Господа Иисуса. А тем более они держались на расстоянии от воли Божьей. Написано: «Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милости». То есть очевидно, что он не знал, кто стоит перед ним, а тем более не видел на них помазания силы Духа Божьего. То есть в глазах этого человека как Петр, так и Иоанн были простые богобоязненные иудеи, которые шли в определенное время молиться в храм. Теперь будьте внимательны, потому что здесь начинает сам разворот сюжета идти. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Возникает вопрос: что Петр дал хромому? Или давайте точнее скажем так: что дал Дух Божий через Петра хромому? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вспомнить, о чем проповедовал Господь Иисус в Евангелии. Он проповедовал о Духе Божьем. О Духе Божьем и о лете Господнем благоприятном. Давайте напомним себе, что означает лето Господнее благоприятное, о котором проповедовал Иисус. Это книга Левит, 25 глава, с 8 стиха. Давайте прочитаем, это очень важно для этой истории. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 субботних годах 49 лет, и вострубив трубой в 7 месяц, в 9 день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет у вас юбилей, объявите свободу на земле всем жителям ее». Как мы уже говорили в одном из наших уроков или в одной из наших встреч, что лето Господне – это год Божьего освобождения от рабства и проклятий. О чем и говорил Бог, что необходимо было объявить. То есть основная Божья цель лета Господня, согласно Писанию, это свобода от рабства проклятий, которая и осуществлялась той силой, силой Духа Божьего, о котором проповедовал Иисус. Возникает вопрос, или вернемся к вопросу. Так что дал хромому, помазанный Духом Божьим и силой, Петр? Конечно, он дал ему от Духа Божьего. Он дал Божью свободу. Он дал ему Божье благоволение. И нам интересно посмотреть, как он это сделал. Читаю. Деяния 3 глава 5 стих. «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Знаете, возможно, у кого-то возник вопрос. Почему он это сделал? Ведь больной не просил его об этом. Он же просил денег, не исцеления. Знаете, ответ на этот вопрос проливает свет вообще. Что значит принять Божью волю? Что значит принять эстафету в силе Духа Святого? Ответ на этот вопрос фактически раскрывает, что значит стать учеником Господа Иисуса. И для этого, для ответа на этот вопрос, почему они помолились за исцеление, а не дали ему денег. Братарь, у него не было денег. Ну, во всяком случае, он бы мог сказать, у меня нет денег. Но он сказал, что имею, то даю. Почему, минуя его просьбу, он стал давать ему то, о чем его не просили? И для ответа на этот вопрос нам придется вернуться к земному служению Иисуса. Что мы сейчас с вами и сделаем. Это удивительное сегодня учение, очень интересно. Будьте внимательны. Смотрите, в одном из разговоров с иудеями Господь Иисус сказал, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день». Возникает вопрос, а для каких дел Бог помазал и послал Иисуса на землю? Господь Иисус не скрывал, Он проповедовал это по всей Иудее, начиная от Галилеи в Евангелии. О чем проповедовал Иисус? Луки 4, 18, 19, известный уже стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, и проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». То есть очевидно, что Бог, Дух Божий, помазал Иисуса Духом Святым и силой освобождать людей от рабства проклятий. Это была воля Божия, чтобы каждый человек был свободен от рабства проклятий сатаны. А теперь, помня о том, что сделали последователи Иисуса, возникает вопрос. Нужно ли спрашивать Бога о том, хочет ли Он, чтобы люди были свободны от рабства проклятий? Конечно, нет. Для этого Он и помазал Иисуса Духом Святым и силой. Об этом Иисус и проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, волю Божью. Вопрос. Нужно ли спрашивать Бога о том, хочет ли Он, чтобы помазание Его Духом, Его силы отпускало измученных на свободу? Конечно, нет. Для этого и явился Сын Божий Иисус, чтобы разрушить дела дьявола. Третий вопрос. Нужно ли спрашивать Бога о том, хочет ли Он, чтобы состоящие с Ним в завете были здоровы своим телом? Конечно, нет. Это Его воля явлена в Его Сыне. Если об этом спрашивать не надо, то ученики Господа Иисуса, они продолжали творить волю Божию. Они приняли силу Духа Божьего и помазание своего Господа творить или продолжать творить Его волю. И видя плененного рабства, рабство проклятия, иудея, им не было необходимости спрашивать у Бога, есть ли на то твоя воля, чтобы он был свободен. Они знали волю Божию, исцелить его. Они имели в своем духе волю Божию, Дух Божий, который необходим был им, чтобы принять от Господа то, для чего пришел Господь. И с той же целью, к которой пришел Господь, и они совершали свое служение. Дух Божий, вы и на ученика Господа Иисуса, это есть свидетельство и сила для реализации воли Божией. Вы приняли Дух Божий? Да. Есть то, о чем вам спрашивать? У Бога не надо. Вам не нужно спрашивать у Бога, хочет ли Он, чтобы вы помолились за исцеление какого-то человека. Вы можете спросить у Бога, какова причина того, что он болен. Но воля Божия, чтобы он был здоров, уже есть. Вы можете спросить у человека, хочешь ли ты быть здоровым? Он скажет «да». Вы скажете «тогда давай вместе помолимся молитве согласия и согласимся, что сила Господа, которая стала доступна во имя Иисуса, исцелит тебя прямо сейчас». В этом плане вы можете взаимодействовать. Но у Бога не надо спрашивать, потому что воля Божия уже явлена в Его Сыне. В день Пятидесятницы Бог исполнил обещанное Аврааму. В день Пятидесятницы Бог ответил на молитву своего Сына Иисуса, как Он говорил, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это в Евангелии от Матфея, 6 глава, 10 стих. Это говорит о том, что его воля, его дух в каждом человеке. Конечно, в каждом человеке, который принял Иисуса своим Господом и Спасителем. А теперь вспомните из Писания. Что будет там, где пребывает Дух Господень? Что там будет происходить? 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих дает подробный ответ. Где Дух Господень, там свобода. Свобода, конечно, свобода от рабства проклятий. Где Дух Господень, там осуществляется лето Господне. Благоприятное. Свободу. Там объявляется свобода. То есть мы можем сказать так, что Дух Божий — это Божье свидетельство того, что Он желает, чтобы люди были свободны. Именно Дух Божий осуществляет лето Господне. Именно Дух Божий осуществляет Божий план, Его волю, Его намерение. Имея в своем духе Дух Божий, есть то, о чем спрашивать Бога не надо. Это надо делать, так как на это уже есть Его воля. Есть то, о чем мы можем спросить, а есть то, о чем уже не надо спрашивать, потому что это уже записано и уже явлено в Сыне Божьем. Ученики Господа Иисуса, они знали это. Поэтому они имели и дерзновение делать это без сомнения. Они знали, что приняв Дух Божий в свой дух и силу, они стали теми, через кого Бог будет продолжать являть свою волю, доступную всем людям через Господа Иисуса в Его имени. Ученики Господа Иисуса всегда творят только Его волю. Поэтому, взирая на Иисуса и на то, что Он делал, основываясь на воле Божией, нам несложно догадаться, что делая то или продолжая делать то, что делает Иисус, вы творите волю Божию. Давайте вернемся к нашей истории и уже в свете того, что мы разобрали, посмотрим. Я отмечу слова, слово «всегда», потому что есть те, кто сидят еще и ждут, что Бог скажет им лично. Но есть то, что Он уже сказал. Есть то, для чего Дух Божий пришел в Сыне Божьем. Есть то, что уже известно, и это наше надо делать. А все остальное личное и индивидуальное Он скажет по ходу. То есть не нужно сидеть и ждать, есть ли воля Божия на исцеление. Есть ли воля Божья на то, чтобы дети его были обучены Господом? Есть ли воля Божья на жизнь вечную? Это не нужно сидеть и ждать. Он уже это сказал. А все, что индивидуально, так он по ходу скажет. Читаем дальше. Как это отмечено, как это записано и сам процесс, как это произошло. Это Деяния, 3 глава, 7 по 8 стих. «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, сидя, ходя и скача, хваля Бога». Будьте сейчас внимательны. Видя это, Петр и Иоанн, укрепляясь в верности Господа Иисуса, который сказал им, что я с вами во все дни, дальше начали говорить о том, с какой целью они приняли Дух Божий. Потому что иудеи вели себя так, будто бы они никогда не знали Писания, что будет делать Мессия. В Писании написано в этой же истории, что весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним придвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу, слушайте внимательно, то, что он начал говорить Петр, это не были слова Петра, это были слова от Духа Божьего. То есть это служение Господа Иисуса Духом Божьим и силой осуществлялось с целью продолжения начатого Господом Иисусом. Вот это вам важно увидеть. Потому что когда мы читаем книгу Деяний, если мы разорвем связь с тем, что Иисус начал делать на земле, то у нас создается такое впечатление, что служат ученики, а на самом деле нет. На самом деле это продолжается земное служение Господа Иисуса. Реализация Его воли, реализация то, для чего Он пришел. Потому имя Иисуса становится ключевым, потому что они шли во имя Его, представляя Его. Это очень важный момент. Брат Олег, а чем это может быть для меня важно? Это тем может быть для вас важным, что всякий раз, когда начинается день, и вы знаете, что в этот день вам предстоит общаться с кем-то или служить кому-то, если вы пойдете туда, исходя из того, что вы идете туда, то вам придется самому это и делать. Но если вы знаете, что вы являетесь продолжением служения Господа Иисуса, то вы спросите у Господа Иисуса: «Господь Иисус, что ты хочешь делать для этого человека? Да буду я в твоих руках. Направь мои уста, направь мои руки. Если надо помолиться за исцеление, направь меня в этом хотении и действии. Все, что ты хочешь сделать, делай через меня. Я иду во имя твое для совершения того, для чего ты пришел на эту землю. Если ничего не надо делать, дай мне знать, да будет воля твоя». Вы всегда должны помнить, что вы являетесь частью продолжения. Каждое воскресное служение, которое я провожу в Обухове, прежде чем начинать его, вообще-то, еще во вторник, я помню всегда воскресение служения, а еще во вторник, я помню всегда слова Иисуса: «Я создам церковь мою». Слышите? Возможно, это для пастора, возможно, это для служителя, кого-то будет сейчас это слово. Иисус говорит: «Я создам церковь мою». То есть я не собираюсь создавать его церковь. Во-первых, я не знаю, как ее создать. Нет, конечно, есть много на сегодняшний день учений, как можно создавать и поддерживать церковь. Но я так понял, что он сказал, что он создаст ее. Поэтому моя задача – молиться о том, чтобы он мне показывал, какую он видит церковь и какой он хочет ее видеть. Но учитывая, что скоро воскресное служение, то я молюсь о том, чтобы Иисус показал, что он хочет делать в воскресенье. Что он хочет сказать в воскресенье. Я молюсь о том, чтобы он направлял меня, готовил меня к воскресному служению, чтобы я стал тем проводником, через который он будет совершать это воскресное служение. И вы знаете, мне очень легко служить в воскресенье. Потому что все, что я делаю в воскресенье, я просто слушаю. Я просто слушаю. Перед служением я слушаю, что он хочет сказать, и записываю. Во время служения я слушаю, что, как он хочет служить. Это легко служить, поймите. Потому что каждый из нас, в первую очередь, является проводником его воли. Петр и Иоанн, они знали, кто они. Они знали, кто на самом деле служит через них. Поэтому, когда Петр и Иоанн стали говорить с народом, они говорили, раскрывая, что на это, то, что они сделали, есть воля Божия. То есть это служение Господа Иисуса. Воля Божия, чтобы все спаслись. Поэтому Дух Божий стал сразу использовать эту ситуацию, чтобы донести волю Божию для всех присутствующих на этом служении. Мужи израильские, сказал Петр, что дивитесь всему? Или что смотрите на нас, как будто мы сделали это своею силою или благочестием? Сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса. Это радует. Я не знаю, как кого, но меня вот радует то, что мне не надо напрягаться во время служения. Мне не надо напрягаться в служении кому-то. Потому что каждое служение, каждое общение – это момент, когда Бог будет прославлять в нас Своего Сына. Вы дети Божии. Дайте возможность Господу проявиться через вас и прославиться. То есть это один из ключевых моментов, который важно помнить каждому подданному Господа Иисуса в жизни Его силы. То есть Бог делает что-либо для людей не потому, что они достойны, не потому, что они стали готовы принять это от Него. Нет. Все, что делает Бог для людей, Он делает, чтобы все люди знали Его волю в Его Сыне. Вы можете себе это зафиксировать. Возможно, это поможет вам в служении в ячейке. Возможно, это поможет вам в общении с людьми. Возможно, это поможет в воскресное служение или в другие служения, в субботу или в другие дни. Все, что делает Бог для людей, Он делает, чтобы все люди знали Его волю в Его Сыне. И Он говорит, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и от праведного отказались и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. А теперь слушайте внимательно. И ради веры во имя Его. Вот видите, это не только со стороны этого больного, это и ихняя вера. Они верят в имя Иисуса, они держатся за это. И ради веры во имя Его укрепило сего. Они сделали ударение на имя Иисуса. Они, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, от Иисуса, даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами. То есть хромой от чрева матери не просто взял за руку Петра. Оно так выглядит. Но на самом деле это не так. Он взял не сколько руку Петра, сколько он ухватился за помазание Духа Святого, за силу в имени Господа Иисуса. Я бы приведу такой пример, чтобы вы понимали. Как-то ко мне позвонила одна женщина и просила, чтобы я проконсультировал ее дочку. А ее дочка, она традициональная. И я понимал, что общаясь с традициональным человеком, объяснять какие-то подробности, связанные со стратегией, это конфликтно, то есть это будет неэффективно, потому что в Библии написано, что настав мудрого, он станет еще мудрее. Поэтому я стал размышлять, позволяя Духу Божию направить мне, как разговаривать с этим человеком. И Дух Божий дал простое ударение. Скажи об имени Иисуса. Хорошо. Я позвонил к этой женщине. Эта женщина находилась в депрессии. Почему? Потому что она была на каком-то там месяце беременности. И врачи сказали, что ей срочно нужно делать кесарево. И есть вероятность, что ребенок не будет живой. Потому что ну, все предрасположения к выкидышу. Эта женщина, понятное дело, что она была в состоянии депрессии, потому что, ну, кого радует, и никого никогда это не обрадует, такое услышать. То есть они фактически, врачи, посеяли страх. Когда я позвонил к этой женщине, я, естественно, не мог быть с ней многословным, потому что я понимал ее как бы традициональный взгляд на отношения с Богом. И я просто ей сказал, в Библии написано, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. И всякий уповающий на Господа не будет постыжен. Я бы тебе просто рекомендую. Попроси у Господа Иисуса, чтобы ребенок родился здоровым. При любых раскладах и во времени, и что бы ни сделали врачи, чтобы ребенок был здоровым. И ухватись за имя Иисуса, во имя которого ты помолись. Призови имя Господа на своего ребенка и попроси, чтобы он был здоров. Хорошо? Он сказал, хорошо. И я положил трубку. Все. Это все, что я сказал. Спустя какое-то время звонит ко мне та же женщина, это ее мама, и говорит, что ребенок родился абсолютно здоров. Да, они сделали кесарево, но он не был мертвый. Хотя врачи уже считали, что он не может быть живой, потому что пуповина обвилась вокруг его горла, и он уже задыхался. То есть уже даже думали, что там буквально пару часов, и он будет мертвым. Потому они торопились сделать кесарево. Но ребенок родился абсолютно здоровый. Почему? Имя Господа. Здесь... Апостол Петр также объясняет, слышите, он объясняет, что именно вера во имя его укрепила сего человека. Поэтому этот хромой от чрева матери, он не сколько ухватился за руку Петра, Петр лишь был проводником, сколько он ухватился за имя Господа. Он ухватился своей верой за спасающую силу Господа в его имени. И как только он это сделал, вера во имя его из Петра буквально как пылесос вытянула силу Духа Божьего, которая сняла бремя, уничтожила ярмо, осуществив лето Господне благоприятное. Очень интересная история. Она очень в какой-то степени простая, но мы видим, как сильно работает имя Господа. Иногда у нас есть желание рассказать человеку много шагов. Но слушайте Дух Божий, потому что не все могут правильно понять много шагов для решения какой-то ситуации. Некоторым людям нужно просто сказать имя Иисуса и волю Божию в имени Иисуса. И пару стихов, раскрывающих власть в имени Иисуса. А некоторым можно сказать шаги. В зависимости от того, насколько человек действительно уже в Господе и имеет определенное понимание. Через имя Господа Иисуса человеку доступна освобождающая сила Духа Святого, которой Бог помазал своего Сына Иисуса. В книге Деяний, 2 глава, 21 стих, запишите себе, это универсальное местописание. Книга Деяний, 2 глава, 21 стих. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сюда входит и исцеление. Слово «спасение» — это целостность. Целостность. Мы взяли этот стих, распечатываем его на ярких листах бумаги и расклеиваем по всем улицам. Это сильное местописание. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Заметьте, когда человек попадет в какую-то сложную ситуацию, он не будет вспоминать какую-то деноминацию. Он не будет вспоминать телефон мобильный, кому можно позвонить. Но если в его в уме запечатлится эта табличечка, которую вы повесили, яркую табличку, на которой написано «Всякий, кто призовет имя Господне», то Дух Божий ему сразу напомнит. Он скажет «Иисус!» Все, что он скажет. И раз, есть. Он поймет. «Смотри, я призвал имя Господа, и ситуация поменялась. И я вам точно скажу, он ухватится это и будет держаться за это. Да, возможно, он не будет об этом говорить всем, потому что будет стесняться. Но это станет его ключом. Теперь он будет везде это делать. Он не будет призывать имя там какой-то Марии Ивановны, которая выкатывала яйцам все время какие-то его болячки. Теперь он не успел добежать до Марии Ивановны. Теперь он не успел добежать до нее. И имя Господа сделало в его жизни свою работу. Имя Господа и Иисуса, оно соединяет с Богом, соединяет с Его Духом, соединяет с Его волей. И дальше Дух Божий продолжал через Петра говорить. Именно Дух Божий продолжал через Петра говорить. Слушайте. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет от вам предназначенного вам Иисуса Христа. Вы знаете, это истинный дух Евангелия. Он не обвиняет человека, не упрекает его в постоянно грехах и недостойностью. Он как раз пришел помочь раз и навсегда освободить человека от проклятий и исполнить его Духом Божиим. То есть есть разница в том, чтобы обвинять человека и обличать его. Это огромная разница. Цель обвинения – это контролировать и угнетать человека. А цель обличения – это помочь ему увидеть грех и рассказать, как выйти из него раз и навсегда. Обвинение – цель – контроль. Обличение – цель – освобождение. Читаем дальше. Петр говорит, которого небо должно было принять до времен, времен совершения всего, что говорил Бог устами всех своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш возвикнет вас и вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, слушайте внимательно, в семени твоем благословлятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Об этом ученики Господа Иисуса проповедовали везде, куда бы они ни шли. Они продолжали проповедовать то, о чем проповедовал Иисус, как Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой, чтобы каждый человек на земле мог быть свободным от рабства проклятий и наполниться Духом Божьим. Они говорили об этом везде. Они продолжали. Слышите? Вот ухватитесь за это. Они не вносили что-то. Они продолжали течение служения Духа Господня. Они продолжали служение Господа Иисуса. Я бы сказал так. Будучи учениками Господа Иисуса, это продолжать начатое Господом Иисусом. Это быть как продолжением, как, знаете, как принять эстафету и не внося ничего, а строя отношения с Ним, совершать. Если Бог призвал быть учителем, то продолжайте учить, как учил Господь Иисус. Продолжайте держаться тех же стандартов. Продолжайте держаться того же, о чем Иисус учил и с какой целью Он учил. Если вы призваны пастором, продолжайте пасти, как пас Иисус. Если вы призваны быть пророком, продолжайте быть пророком, как был Иисус. Если вы призваны быть апостолом, продолжайте быть апостолом. Если вы призваны, продолжайте. Это не сложно, это намного легче, чем пытаться быть самому. намного легче. Намного тяжелее пытаться создать какую-то новую форму, а потом еще ее и поддерживать. Именно продолжение того, что делали ученики Господа Иисуса, продолжая служение Иисуса, именно по этой причине в то время, когда ученики проповедовали Евангелие везде, их стали называть христианами. То есть первое известное нам использование этого слова в отношении учеников описано в книге Деяний, 11 глава, 26 стих, где написано, что в Антиохии, проповедуя Евангелие, их стали называть христианами. Конечно, не переводя этого греческого слова, некоторые верующие считают, что это слово говорит о принадлежности к группе христиан или последователей Христа. Хотя, если перевести это слово «христианин», то само это слово делает ударение не на принадлежность, а на Дух Божий, пребывающий на этом человеке. Слово «христианин» в переводе с греческого буквально означает «носитель помазания Господа Иисуса». Слово «христианин» всегда говорит о Боге, о Его Духе, и о силе, пребывающем на принявшем Господа Иисуса своим Спасителем. В Новом Завете определение слова «христианин» звучит так. Это Галатам 2 глава 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Если мы не переводим слово «Христос», то сразу становится как-то не совсем понятно. «Но живет во мне Дух Божий». Об этом и Бог говорил. «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Слышите? «И уже не я живу, но живет во мне Дух Божий». Христос. «Живет во мне Дух Господень». Бог говорил: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Конечно, это Эммануил. 100%. С нами кто? Бог. Я бы сказал так, не только с нами, а в нас Бог. А теперь скажите, когда вы называете себя христианином, по-гречески, даже по-гречески это говоря, на кого вы делаете ударение? На себя, представляя свою деноминацию, или все-таки на того, кто в вас? А если на того, кто в вас, то почему вы ведете себя так, как будто вы сами? Вот почему непереведенное слово «христианин» во многом так оставило в невежестве христиан в отношении того, по какой причине их стали называть так. Само по себе слово «христианин» всегда делало ударение на Бога. Оно тем самым говорит: «Ты носитель Бога». И поймите, заходя в молитвенную комнату и зная, с кем ты туда зашел, выйдя с молитвенной комнаты и зная, с кем ты оттуда вышел, ты уже никогда не скажешь: «Я не знаю, да у меня нету, да как такое возможно быть?» Так в тебе Бог всемогущий. И всякий раз в тебе будет подниматься стих: «Невозможное человеку возможно Богу». И всякий раз, идя куда-то молиться за кого-то или кому-то служить, идя туда, ты будешь знать, что туда ты вообще идешь не сам, а идет Бог туда через тебя. Бог идет в тебе туда. И придя туда, тебе просто Ему не надо мешать, а послушать Его. Что ты хочешь им сказать? Что ты хочешь для них сделать? А у них вопросы есть к тебе. Что ты хочешь им сказать? Это совсем все по-другому. Во-первых, вы станете неторопливыми. Сразу выпуливаете вопрос, ответ. Вы будете слушать. Вы будете слушать. Так вы научитесь руководствоваться Духом Божиим. Когда к Иисусу пришли и сказали: «Лазарь умер», Иисус не побежал туда. Он слушал Дух Божий. Он слушал, и когда Отец сказал: «Давай, теперь можем идти, наше время наступило, пошли», Иисус пошел. Тебя же искали убить. Как ты идешь туда? Кто ходит во свете, кто ходит в Боге, тот не спотыкается. Я рисую вам картину, кто вы, кто вас. Я рисую вам картину, как двигались в книге Деяния ученики. Они фактически никогда не замыкали внимание на себя. Они постоянно замыкали внимание на Дух Божий. Вот почему в начале книга Деяний называлась «Книга Деяний Духа Божьего». Это потом уже ее по каким-то причинам переименовали и ударение сделали на апостолов. Но апостолы этого никогда не делали. Знаете, если бы апостолы могли вернуться, они бы сказали: «Стоп, что вы написали? Причем здесь мы? Дух Господень». А ну-ка напишите правильно. Книга Деяний Духа Господня. А у меня, кстати, в книжке написано «Служение Господа Иисуса через учеников». Это я так написал. Потому что это продолжение. И слава Богу за апостола. Слава Богу за апостола. И я не говорю, что давайте не будем обращать на них внимание. Есть чему и у них поучиться. Но для нас эта книга, в первую очередь, свидетельство того, как Дух Божий хочет действовать через нас. Как Он будет проявляться через нас. Какие ключи Его служения через нас. Поэтому, читая книгу Деяний, я читаю о Духе Божьем. И Дух Божий говорит мне, как Он хочет это делать в моей жизни. Я учусь. Я учусь. Я вам раскрываю цель этой книги, чтобы вы понимали и правильно читали эту сторону. Слава Богу за учеников Иисуса. Мы ни в коем случае не упраздняем их важность и их посвящение, их жертвы, которые они принесли себя. Нет. Но мы сейчас рассматриваем служение Господа Иисуса, служение Духа Божьего через учеников. И слово «христианин» именно на это делает ударение. Я общаюсь с христианами. Если бы я сказал вам, я общаюсь с христианами, до того, как мы узнали, то вы бы просто сказали: да, мы христиане, мы верим в Иисуса Христа. Теперь же вы понимаете, что когда я говорю, я общаюсь с христианами, то я тем самым говорю, я общаюсь с теми, в ком пребывает Бог. Следовательно, общаюсь с вами, как с теми, в ком пребывает Бог, я верю, слышите, я верю, что Бог открывает вам то, о чем Бог говорит через меня. Бог открывает, слышите? Поэтому я вкладываю свою веру в то, что я говорю, Духом Божьим открывается вам, и у вас есть понимание этого от Духа Божьего. Потому что тот же Дух Божий, который говорит через меня, тот же Дух Божий открывает и вам. Это называется взаимодействие в Духе. Если я не верю в то, что Дух Божий открывает, то я буду пытаться вас убедить, мотивировать. Но мне в этом нет необходимости. Я полагаюсь на Дух Божий. Если Дух Божий вам откроет, то вам будет открыто. А если не откроет, то кто, как я смогу открыть, если Дух Божий не откроет? Поэтому в этом плане я отдыхаю. Отдыхаю. Просто отдыхаю и наслаждаюсь тем, что я вам говорю. Потому что я знаю, что Дух Божий откроет вам намного больше, чем я говорю. И возможно, то, что я говорю, я имею одно свидетельство о своем духе, какое-то переживание. Вы имеете другое переживание. И это полнота, многогранная полнота в Боге. Поэтому, возможно, вы послушаете, я спрошу: ну что ты услышал? И вы мне расскажете то, что скажет: ты знаешь, а я скажу вам: ты знаешь, о, а я так никогда не замечал. А ты так услышал? Скажете: да. И так многогранность приходит Божья, что одну и ту же проповедь разные люди могут Духом Божьим услышать по-разному. Но каждый из них раскрывает служение Господа Иисуса, служение Духа Божьего, явление воли Божьей. И это приходит полнота, картина воли Божьей. И все это раскрывается Духом Божьим. Это движение Духа Божьего из Духа в Дух. А Дух Божий пронизает глубины Божьи. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа Божьего? так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Поэтому Дух Божий в нас, чтобы открывать нам волю Божью. И это очень хорошо видно в служении учеников Господа Иисуса. Они были продолжением, и мы также продолжение. Поэтому взаимоотношения с небесным служением Иисуса, взаимоотношения с Ним как Господом, взаимоотношения с Ним как с тем, кто дает направление, который направляет и ведет каждого из нас в служение, в этом служении на земле, это очень важная часть. Возможно, вы скажете: брат Олег, а я не нахожусь ни в каком служении. Как я могу взаимодействовать со служением Господа Иисуса? Ну, опять-таки, давайте так. Его воля, чтобы вы жили на этой земле, как гражданин Царства Божьего. Аминь. Аминь. Значит, спросите у Господа Иисуса: Иисус, Ты мой царь, я Твой подданный. Я верю, что воля Твоя, чтобы я жил на земле, как на небе, являя Твою славу и являя свое подданство, Твое подданство во мне. Какие у Тебя планы на этот день через меня? Я как Твой подданный, направляй меня. Пусть увидят они Царство Божие на земле. Пусть оно будет явлено на земле. Пусть они узнают, что Ты живой. Направляй меня. Я не знаю, как Ты хочешь организовать этот день, но я верю, что в этот день Ты прославишься. Вот я, направляй меня. И я думаю, что вам будет очень интересно, как организуется этот день. Это вас заинтригует? Это вас заинтригует? Так, во всяком случае, у вас появится интерес к каждому дню, если вы его посвятите тому, кому он вообще и принадлежит. Иисус сказал: не заботьтесь о завтрашнем дне. Вы не заботьтесь. Бог уже позаботился. Ваше дело узнать. Ваше дело взаимодействовать. Ваше дело не мешать. Ваше дело вообще разговаривать с Ним. Брат Олег, но я не слышу голос Божий. Я не верю. Я не верю. Я верю, что вы слышите голос Божий. Просто вы настолько заняты тем, что вы хотите делать, что в этом вы его не слышите. Написание говорит, что овцы мои знают голос мой. Поговорите с ним. Слышите? Поговорите с ним. Овцы мои знают голос мой. Если вы его овца, ну я беру так образно, он ваш пастырь, то поговорите с ним. Возможно, вам сразу будет немножко сложновато, потому что вы не привыкли к этому. Вы привыкли сами рассказывать Богу, что ему надо делать. А теперь спросите, что он хочет делать. И я вам точно говорю, что то, что он хочет делать, уже благословлено. О, брат Олег, что Бог будет делать что-то через меня? Ну, вы же его тело. Помазанное тело. Другое дело, мы отвыкли от этого всего. Мы привыкли к чему-то другому, и наш ум наполнен чем-то другим. Давайте практиковать. Я не говорю, что вам нужно быть такими же, как апостолы. Вы должны быть в том, чему призваны вы. Но есть то, в чем мы можем им подражать. Взять самое хорошее, взять самое правильное. И опять-таки строить свои отношения с Духом Божиим. Тот же Дух Божий, который пребывал в них и на них, пребывает и в вас. Служение Господа Иисуса не закончилось, оно продолжается. Евангелие не перестало писаться, оно пишется. Но теперь оно пишется в сердцах ваших. Теперь оно пишется в сердцах вашего духа. Вы продолжение Евангелия, слышите? Вы продолжение Евангелия. Вы стали частью Евангелия. Дайте возможность Богу писать через вас Евангелие. Я верю, что Дух Божий хочет, чтобы именно на это вы сгруппировали сегодня свое внимание. Потому что именно это я чувствую как кульминация сегодняшней встречи. Евангелие не закончилось, оно продолжается, и теперь вы являетесь частью этой благословенной, наполненной силой Духа Божьего книгой. Примите эту эстафету, поговорите с Господом и узнайте вообще, что Он хочет делать завтра, послезавтра, и вообще каждый день говорите с Ним на эту тему. Он не будет от вас ничего скрывать, потому что Он для этого и пришел. Аминь. Слава Богу, я очень рад за сегодняшнюю встречу. Давайте поблагодарим сейчас Господа. Не, прежде чем поблагодарить Его, давайте попросим у Него прощения, что, ну, нечего скрывать. Я думаю, что у каждого были такие дни, когда вы даже и не спрашивали у Него, что Он хочет, чтобы происходило, и что Он хочет, чтобы делать через вас. Давайте, в первую очередь, попросим у Него прощения. Иисус, мы как подданные Твоего Царства. Мы просим Тебя прощения во имя Иисуса и каемся, потому что мы не обращались к Тебе и не спрашивали Твою волю и не предлагали Тебе действовать через нас. Иисус, мы каемся и просим Тебя прости нам во имя Иисуса. Мы принимаем решение, что с этого дня мы будем стараться, Иисус. Стараться взаимодействовать с Тобой. Стараться обращаться к Тебе. Стараться давать место Тебе. А Ты нас учи. Учи нас, чтобы Царство Божие, Твое служение, сила Твоя текла через каждого из нас каждый день. А мы верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь.